Приветствую, друзья! Это вторая часть нашего тура, и это не просто какое-то развлекательное видео. У нас действительно была мечта – записать материал, который вы сможете использовать, чтобы рассказать своим близким о Боге, о Его суде и о спасении через Иисуса Христа. Когда мы готовили этот проект, мы думали о тех, кто никогда не сможет побывать здесь лично и пройти этот путь с экскурсоводом. Поэтому мы старались передать атмосферу, содержание и смысл этого места, чтобы это видео стало настоящей виртуальной экскурсией. И вот у меня к вам просьба. Я особенно хочу обратиться к тем, кто живет в западных странах – в США, Канаде, Европе. Если у вас есть карта Visa или MasterCard, счет в банке или аккаунт PayPal, пожалуйста, поддержите этот проект материально. Отнеситесь к этому с должным вниманием, потому что это действительно важно. Подобные видео требуют много времени, сил и реальных вложений. Если вы цените то, что мы делаем, станьте частью команды, которая поддерживает международное служение Слова Благодати. В описании под этим видео есть ссылка. По ней можно оформить ежемесячное пожертвование на 50, 100, 200 долларов или любую удобную вам сумму. Это даст возможность продолжать делать такие проекты. Но если сейчас вы не можете пожертвовать, просто поставьте лайк. Это поможет YouTube понять, что видео полезно, и начать его продвигать. Оставьте комментарий, даже один-два слова. Это правда помогает алгоритмам показывать видео тем, кто сам бы его не нашел. Скопируйте ссылку, отправьте это видео друзьям, используйте его как инструмент благовестия. Это не просто кнопки. Каждое ваше действие может помочь кому-то услышать Евангелие. Это часть общего дела. Давайте вместе распространять весть спасения. Ну что ж, добро пожаловать на экскурсию.
Видите, насколько велик наш ковчег? Больше, чем египетский сфинкс или Боинг 747. Он просто огромный. Когда люди видят его размеры, они начинают понимать, что сюда вмещается довольно много. Плюс на борту не было миллионов животных, не было ни морских существ, ни насекомых. Были только наземные животные. Становится очевидным факт, что в ковчег должно было все прекрасно поместиться. Но иначе и быть не могло, ведь Бог не ошибается. Причем это был не просто какой-то местный потоп, потому что тогда не надо было бы строить такой огромный ковчег. Никакой ковчег вообще не нужен, можно просто переехать. Библия ясно говорит, что это было событие мирового масштаба. Сейчас мы с вами поднимемся на третью палубу. На второй палубе мы объясняем, как во время потопа люди могли выполнять практические задачи по уходу за животными или ремонтные работы. На третьей палубе мы сначала посмотрим экспозиции жилых помещений, а затем перейдем к научным и историческим выставкам, где будем говорить уже о времени от потопа до нынешних дней.
Как вы думаете, у Ноя было хоть какое-то представление о том, как долго нужно будет оставаться в ковчеге?
Хороший вопрос. Библия об этом не говорит. Мы предполагаем, что люди по максимуму загрузили ковчег всем необходимым, а дальше доверились Господу. Конечно, Бог мог дать Ною гораздо больше информации, чем нам. В Писании очень мало данных по постройке ковчега. Там указаны лишь размеры, три палубы, дверь посредине, что ковчег нужно было осмолить внутри и снаружи, вот и все. Мы подходим к жилым помещениям. В Библии не сказано, что у людей в ковчеге было отдельное жилье, но очевидно, что им нужно было где-то жить. Бытует представление, что Ной с домочадцами спали в каком-либо углу на сене, но вероятнее всего они взяли на борт все, чем владели и что хотели сохранить, так что люди могли вполне неплохо устроиться.
Они понимали, что мир будет уничтожен и, скорее всего, хотели сохранить какую-то часть достижений цивилизации для использования в будущем.
Возможно, они взяли личные вещи, которые им были дороги. Люди могли организовать себе удобное жилище. Может быть, они уже проживали в ковчеге в течение нескольких лет до потопа, пока шло строительство. Если у тебя есть кров над головой, какой смысл уходить ночевать в шатер? В экспозиции жилых помещений вы увидите всех членов семьи. Это Иофет с женой. Нам известно, что Ной был одаренным человеком, ведь он построил ковчег. Мы распределили его способности между сыновьями и дали их женам комплементарные черты личности, чтобы они дополняли друг друга. Опять же, это художественное допущение. Вот, например, Сим. По нашему замыслу он более духовный, поэтому мы изображаем его занятым чтением. Также мы предполагаем, что он хорошо разбирался в домашних животных, конкретно в овцах, поскольку его потомки — это Авраам, Исаак, Иаков и Давид, которые сами были пастухами и также достаточно духовными людьми. Но мы не знаем этого наверняка.
Он еще был и музыкантом.
Неизвестно, был ли Сим таким, но мы посчитали логичным представить его именно так. Дальше мы видим его жену, она готовит еду на кухне. Здесь у нас есть несколько растений. По нашим предположениям, ковчег мог быть накрыт шкурами животных, и в таком случае в помещении проходил бы свет. И там могли бы быть растения, способные выжить при низком освещении. Разумеется, ни о какой пышной растительности речь не идет. Люди также могли запастись свежими овощами и фруктами, но это скоропортящие продукты. Они гниют, поэтому их нужно было съесть в первые недели потопа. Тем не менее, потенциально люди в ковчеге могли выращивать тенелюбивые растения.
Думаю, вам потребовалось много изобретательности и знаний.
Многое из того, что вы видите, вдохновлено путешествием Марокко, которое предприняли члены нашей команды на начальных этапах разработки дизайна ковчега. Именно там была повзаимствована модель печи, которая здесь представлена. В музее ее нельзя использовать, но при создании она прошла испытание, и ее возможно разжечь. Да, наша команда провела большую исследовательскую работу. Мы не заполняли музей чем попало, каждый экспонат продуман до мелочей. Сможет ли он работать, логично ли его поместить в ковчег. Там стоит ткацкий станок. У нас в команде есть швея Сэнди. Она создавала одежду для всех персонажей. Она знает, как с этим обращаться. Большинство тканей в экспозициях созданы при помощи ткацкого станка. И здесь вы видите Хама и его жену. Они также готовят еду. Дальше представлена всем известная сцена Ной, пускающий в ковчег голубя с оливковой ветвью в клюве. Это, кстати, напоминание о разных родах животных. Если вы внимательно посмотрите на голубя, он отличается от птицы, которую традиционно изображают в этой сцене. Часто мы представляем его в виде белой горлицы, но горлицы и обычные голуби принадлежат к одному роду, поэтому у нашей птицы есть черты, присущие обоим. Хотя, возможно, что у нее был еще широкий спектр характеристик. Но это не белоснежная птица, как обычно изображается. В Библии написано, что Ной сначала выпустил ворона, а затем голубя. И он хотел выяснить, достаточно ли сухая земля. И когда он обнаружил, что начали произрастать растения, он понял, что время пришло. Вряд ли птичник находился в жилых помещениях, потому что так было бы сложно спать ночью. Но мы его разместили здесь. Конечно, это не все птицы, которые должны были быть на ковчеге. Здесь мы даем общее представление об их содержании, как и в случае с остальными животными. Теперь мы переходим к нашим научным и историческим экспозициям. Это выставка геологии потопа. Она описывает то, что происходило снаружи ковчега. Здесь у нас представлены два прекрасных образца окаменелости, которые мы инсталлировали в прошлом году. Это пальмовая ветвь и плита с окаменелой рыбой, добытые при раскопках в Грин Ривер, штат Вайоминг.
Это настоящие ископаемые?
Да, это настоящие ископаемые находки, обнаруженные в каменных отложениях геологической формации Грин Ривер. Раньше нам говорили, что для формирования подобных окаменелостей требуется миллионы лет. Обратите внимание, насколько хорошо сохранились рыбы и пальмовая ветвь. Они точно не лежали в земле в течение десятилетий или столетий. Они были захоронены под слоями пород очень быстро. Окаменелости всегда свидетельствуют о большой скорости протекания процесса захоронения. Даже виды этих рыб легко определить.
Это копия?
Нет, это реальный пласт каменелой породы. Это очень тонкий срез. Таких срезов можно сделать сотни. Есть даже специальный каталог подобных образцов, доступных для продажи. Сейчас разработали новую технологию, когда сначала с помощью сканера можно увидеть расположение ископаемых, а потом вся плита с окаменелостями осторожно вырезается и поднимается. Из нее можно изготовить множество таких пластин, которые стоят десятки или даже сотни тысяч долларов в зависимости от того, что вы хотите приобрести. Это довольно эффектное зрелище. Можно рассмотреть мельчайшие детали.
Если бы это было миллионы лет, то она бы сгнила, эта рыба. А так как она накрыла сразу, и она вот осталась, вся целенькая, рыбешка прям бери и ешь. Ну, или вот этот цветок, этот листик, смотри. Да, да, да.
Где находится формация Green River?
В основном все это было найдено в Вайоминге, но есть и находка из Юты, Айдахо и Колорадо.
А что говорят эволюционисты по поводу возраста этих находок?
Раньше в учебниках они объясняли это следующим образом. Какое-то существо погибает и опускается на дно водоема, и его постепенно накрывают слои различных пород. Но это невозможно. Если мертвое животное попадает в воду, труп всплывает, а его поедают другие существа. От него ничего не остается. Сейчас уже эволюционисты больше склоняются к теории катастроф. Они говорят, что по всему миру происходило многих разных небольших катаклизмов. Они отрицают одну глобальную катастрофу. Для того, чтобы ископаемые так хорошо сохранились, необходимо их очень быстро захоронить. Можно рассмотреть мельчайшие детали этих рыб. Их не успели поесть падальщики, то есть осадочные породы накрыли их за очень короткое время. Причем здесь много рыбы, погибшей одновременно. Подобные формации обнаруживаются по всему миру. Мы постоянно находим десятки, сотни, тысяч существ, залегающих в одном месте. Это должно было произойти очень стремительно, и это доказательство мирового потопа. Мы видим такой слой в Гранд-Каньоне, и в Северном Висконсине, и в Израиле, и в Африке. Один и тот же слой появляется одновременно на всех континентах. Это никакой не местный потоп, это потоп, покрывший сразу все материки. Гранд-Каньон является прекрасным тому доказательством. И все окаменелости свидетельствуют об очень стремительном процессе захоронения, что, как ожидалось, соответствует учению Библии и не совпадает с точки зрения эволюционистов.
Для меня эти два образца являются самыми впечатляющими в музее.
Даже более впечатляющим, чем гигант из диорамы? Все, пошел за копьем. Здесь вы видите еще одно панно, на котором изображено начало потопа. Это выставка геологии потопа, которой я очень горжусь. Хотя она не самая моя любимая, потому что для меня геология довольно сложная наука. Когда мы с нашим геологом, доктором Эндрю Снеллингом, обсуждали объекты, которые нужно здесь представить, я попросил его подготовить тексты, чтобы мне потом переложить их в упрощенном виде. Он ответил: «Нет, ты сам должен все написать, потому что если ты сможешь все понять, тогда и другие поймут». Получается, я самый тупой из людей. Но он был прав. Мне нужно было в этом разобраться. Здесь снова говорится об одном мире и двух взглядах на него. То есть мы видим одни и те же явления, камни ископаемые, но приходим к разным выводам, потому что у нас разные исходные точки. Это ископаемые из различных геологических слоев. Но названия этих находок отражают не разницу во времени, а разницу в каменных отложениях, где они найдены. В учебниках эти названия соотнесены с миллионами лет. То есть мы видим разные геологические слои, залегающие в них окаменелость. Как это толковать? Эволюционисты исходят из принципа униформизма, согласно которому на Земле в течение миллиардов лет неизменно происходили медленно протекающие процессы. Но тут возникают проблемы. Первое. Такие слои не могли формироваться долго, потому что верхние 5 метров почвы всегда населены либо червями, либо грызунами, либо другими наземными существами, которые постоянно перерывают Землю, препятствуя формированию твердого слоя. Кроме того, существуют так называемые параллельные напластывания, которые проиллюстрированы на выставке чуть дальше. В Гранд-Каньоне мы видим один слой, и тут поверх него следующий. С эволюционной точки зрения между ними прошли миллионы лет, но тем не менее эрозии на поверхность слоев не наблюдается. Где на Земле в течение миллионов лет нет ни выветривания, ни вымывания. Причем таких параллельных напластований много. Где все переходные формы существ, которые мы должны находить, если рыбы постепенно вышли на сушу? Эволюционисты указывают на тектоалика. Эволюционисты указывают на тектоалика еще на пару весьма спорных ископаемых. Мы считаем, что это была обычная рыба. Она не была тем, что в какой-то момент выбралась на сушу. При этом должны быть сотни тысяч примеров таких существ, а их нет. Поэтому у данной точки зрения большие проблемы. Мы же связываем залегание определенных ископаемых в определенном слое со средой обитания. Существа, обитающие на океаническом дне, окажутся захороненными первыми. Поэтому в нижних слоях мы находим ракушки и моллюсков, поскольку это донные существа. Чуть выше мы обнаруживаем животных, которые все еще обитают под водой, но уже ближе к берегу. Затем то, что живет на берегу, а потом то, что располагается еще выше. Этим и объясняются отличия в ископаемых находках в разных слоях. А человеку очень трудно захоронить, потому что он может залезть на дерево или ухватиться за бревно, или просто плавать. В условиях потопа люди какое-то время могли выживать, но в конечном итоге они тонули. Их поедали акулы и другие подводные существа, поэтому они не фоссилизировались. Здесь у нас представлена достаточно уникальная экспозиция. Подумайте, глядя на Марс и Землю, на какой из планет, по-вашему, мог произойти глобальный катастрофический потоп? А на той, где вообще нет воды в жидком состоянии, или на той, чья поверхность на 70% покрыта водой? По версии большинства современных ученых, именно на Марсе происходили глобальные потопы катастрофических масштабов, потому что там мы видим наносы точенного гравия в подобиях ручьев. Мы видим каналы, будто произведенные водой, рельеф, напоминающий высохшие русла рек. Вот эти образования, сформировавшиеся уже во время наблюдений. И это выглядит, будто создано водой. Ученые готовы доказывать, что в какой-то момент в прошлом на Марсе произошел потоп, накрывший треть или даже половину планеты. В то время, как на Земле есть огромное количество подобных формаций в гораздо большем масштабе, но они говорят, нет, здесь потопа никогда не было. На самом деле речь идет о предвзятом отношении. Если бы всемирный потоп не был описан в Библии, то каждый учебник по геологии упоминал бы глобальное наводнение как объяснение подобных явлений на Земле. То есть это проблема предубеждений, а не науки. Это философия антибиблейского подхода. Я не говорю, что каждый геолог — участник теории заговора, пытающий скрыть от нас истину. Их просто учат думать в рамках медленно протекающих процессов, игнорируя объективные факты. Независимо от представленных доказательств, они продолжают отрицать всемирный потоп. Но то, что мы наблюдаем, становится логичным только если предположить, что такой потоп был, и абсолютно теряет смысл в свете эволюционной теории. Итак, мы начали разговор о процессе фоссилизации, который можно проиллюстрировать с помощью этого экспоната. Мы обнаружили окаменевшие остатки самки ихтионозавра в момент родов. Это еще одно доказательство в пользу быстрого захоронения и фоссилизации. Процесс рождения остановлен во времени. Мать и детеныш погибли одновременно и остались в этом состоянии навсегда. Это не могло произойти медленно и постепенно. Это одномоментное происшествие. А здесь озеро Спирит в штате Вашингтон, недалеко от горы Сент-Хеленс. 2 года назад я стоял на его берегу, когда и были сделаны эти фотографии. В момент извержения вулкана Сент-Хеленс взрыв был направлен на север. Взрывная волна создала стену воды высотой 180 метров, которая полностью смела все деревья со склона близлежащего холма в озеро. Этот прекрасный курортный район был совершенно опустошен. Примерно половина оказавшихся в озере деревьев по сей день плавает на их поверхности. Но вот что происходит с этими бревнами. Они постепенно начинают пропитываться водой и принимать вертикальное положение. Подводная часть опускается на дно и начинает заноситься осадочными породами. В зависимости от плотности и вида древесины, некоторые бревна погружаются в воду раньше, другие позже. А сегодня на дне озера наблюдается интересная картина. Если бы это событие произошло несколько сотен лет назад, эволюционисты стали бы утверждать, что это разные поколения леса, между которыми сотни тысяч лет, и поэтому они в разных геологических слоях. Но это все результат одной катастрофы, которая единовременно произвела все разрушения. Еще недавно в формации Green River была таблица с указанием 27 геологических слоев с разными породами леса, которые якобы формировались в течение многих миллионов лет. Эту таблицу, наконец, убрали в связи с наблюдениями на озере Спирит. Эволюционисты умалчивают о подобных фактах и продолжают преподавать эту теорию. Но теперь мы знаем наверняка, что одлекаменение ископаемых не требуется много времени, требуются лишь правильные условия. У меня есть фотография, которую я сделал в Малом Гранд Каньоне рядом с Сент-Хеленс. Это справа от того, что вы видите в нескольких минутах ходьбы. На фото я стою в этом Малом Каньоне. С обеих сторон от меня высокие каменные стены. Посредине течет ручей. Тут и там разные растения. Я самый старый объект на этой фотографии, потому что я родился до 80-го года. Это очень странное ощущение. Глубина каньона 60 метров. Он возник очень быстро. Если бы мы не знали об извержении Сент-Хеленс, если бы мы его не наблюдали, или если бы оно произошло примерно 300 лет назад, то эволюционисты спокойно бы сказали, что каньон формировался миллионы лет. Но он образовался за один день. Для этого просто нужны были соответствующие условия. Гора Сент-Хеленс дает нам представление о последствиях. Гора Сент-Хеленс дает нам представление о последствиях небольших катастроф. Конечно, сам вулкан огромен, и извержение накрыло значительную территорию. Но масштаб этого катаклизма невелик по сравнению со всемирным потопом. Я вам уже говорил о параллельных напластываниях. Здесь вы видите наложение песчаника Коканина и сланца Хермит, между которыми должны были пройти 6 миллионов лет. Но на соприкасающих поверхностях отсутствуют признаки эрозии. Где на Земле такое место, где в течение 6 миллионов лет не бывает ветра, дождя и снега? В Гранд-Каньоне подобных напластываний очень много. И нигде нет признаков эрозии. Следовательно, мы делаем вывод, что эти слои наносились очень быстро. А также в пользу стремительного формирования подобных структур свидетельствуют такие деформации мягких отложений. Это два человека изображены для масштаба. По всему Гранд-Каньону можно видеть области изогнутого камня. Если вы возьмете камень и попробуете его согнуть, что произойдет? Не уверен, что у вас хватит сил, но в любом случае камень сломается. Он не согнется. Тем не менее, мы видим эти гигантские деформированные слои. Как их объяснить, исходя из теории медленно протекающего процесса? Предположим, что слои сформировались последовательно, один над другим, и вдруг что-то произошло с нижним слоем, возник какой-то процесс, выталкивающий нижнюю породу вверх. Тогда каменные слои потрескаются, они не изогнутся. Это еще одно доказательство, что слои наносились стремительно, что они все еще были мягкими, когда начался процесс деформации. И поэтому они изогнулись, нигде не надломившись. Эволюционисты утверждают, что при условии достаточного давления и температуры камень становится пластичным, и это так. Но тогда химический состав камня меняется. Это можно проверить. Несколько лет назад доктор Снеллинг обратился за разрешением о взятии образцов пород из различных частей Гранд-Каньона с подобными деформациями. Но службы национального заповедника отказали ему, заявив, что к данному вопросу необходимо подходить научно. Но ведь это и есть научный подход. Мы хотим произвести исследование химического состава камня, а как это ненаучно? Когда Трамп стал президентом, он сделал заявление о недопустимости дискриминации религиозных организаций со стороны правительственных органов. И на следующий же день доктор Снеллинг получил разрешение, взял образцы пород и отправил их в разные лаборатории. Часть результатов его исследований уже опубликована. Химический состав не изменен. Он не отличается от состава слоев, залегающих ровно, что доказывает, что они были сформированы очень стремительно и изогнулись, пока не были мягкими, и опровергает теорию медленного процесса. А эволюционисты говорят, что это явление невозможно объяснить. Но ведь оно идеально согласуется с библейской моделью. Настоящая наука совпадает с тем, что говорит Библия. Дальше находится еще одна таблица, объясняющая форму самого каньона. И в Гранд-каньоне мы видим высокие вертикальные формации, что также свидетельствует о его быстром образовании. Мы считаем, что каньон — это прорванная природная дамба. Вероятно всего, к северо-западу от него, где-то в районе Колорадо или Юты, было много наземных водоемов, озер и морей. И в какой-то момент вся вода прорвалась и стремительно размыла почву, сформировав Гранд-каньон. Давайте перейдем к таблице напротив. С библейской точки зрения, очевидна проблема, возникающая при попытке добавить теорию о миллионах лет к сказанному в Писании. Некоторые христиане полагают, что это вполне совместимые вещи. Библия говорит, что Бог создал весь мир и человека, Бытие 1.31, а затем сказал, что это весьма хорошо. Сначала не было смерти, страданий и болезней, затем человек согрешил, и смерть и страдания вошли в наш мир, земля наполнилась злодеяниями, из-за чего Бог наказал людей посредством потопа, что и стало причиной появления окаменелостей. Но если добавить к Библии миллионы лет, то нужно взять все это и поместить сюда, еще до создания Адама. Получается, сначала уже были смерти и болезни, а потом Бог создает Адама и Еву и говорит, что это очень хорошо. Подождите, но этот же мир полон страданий. Мы находим следы онкологических заболеваний в костях динозавров. Как же Бог мог назвать это благом? Это не соответствует его характеру. И потом, когда Адам согрешил, то не произошло ничего особенного, потому что в мире уже произрастали волчицы и тернии. В нем были смерть и насилие. Тогда грех Адама ничего не изменил. По теории некоторых верующих, Бог насылает на землю какой-то локальный потоп, который должен был смыть все старые слои и сформировать новые. И этот местный потоп как-то накрыл все горы на земле, что вообще нелогично. В 80-х годах бытовала точка зрения, которой, к счастью, придерживаются немногие, что это был всемирный потоп, но не оставивший никаких следов. И это тихий мирный потоп. Это полный абсурд. Все знают, что если произошло затопление, то всегда будут последствия. Посмотрите на то, что произошло недавно в Китае и на подобные происшествия по всему миру. И это очень мощные природные явления с огромными последствиями. Библейская точка зрения очень логична и согласуется с Евангелием. Если грех Адама не принес физической смерти в этот мир, почему тогда решением проблемы греха Бог видит физическую смерть своего сына на кресте и физическое воскрешение тел из могил? Если смерть не связана с грехом, что лежит в основе этой точки зрения? Тогда Евангелие уже не имеет смысла. Да, такие люди могут принять благую весть и обрести спасение, потому что оно определяется только верой во Христа. Они могут поверить и спастись, но почему бы с самого начала не довериться Богу? Зачем ждать до середины Писания? Это наша позиция в служении. Теперь перейдем к ледниковому периоду. Я вырос в Висконсине, там по всему штату можно видеть последствия этого времени, и я не имею в виду холодные зимы. У нас есть множество характерных свидетельств ледникового периода, хотя он сам ни разу не упоминается в Библии. Мы считаем, что этот период – последствия всемирного потопа, единственного механизма, способного запустить процесс подобного масштаба. Мы часто слышим, что из-за глобального потепления мы движемся к следующему ледниковому периоду. Звучит страшно. Странно, да? Потепление ведет к похолоданию. Это только половина истории. Сюда нужно добавить повышение температуры мирового океана. Но и это не приведет к ледниковому периоду. Это вызовет лишь только усиление осадков, потому что вода из-за нагрева будет сильнее испаряться и выпадать в виде дождя. Это будет именно дождь, а не снег и лед. Для них необходимы теплые океаны, низкая температура на материке, что проблематично во время глобального потепления. А вот во время всемирного потопа такие условия могли возникнуть, когда открылись источники земли, то есть началась вулканическая активность, из-за чего в верхних слоях атмосферы собралось много пепла. При этом вулканы нагрели температуру воды в океане. Загрязнение атмосферы препятствовало прохождению солнечного света для нагревания воздуха. Поэтому температура над поверхностью Земли опускалась, но не над океаном, так как там воздух нагревался от теплой воды. И тогда осадки выпали на Землю уже в виде снега и льда. Так могло продолжаться десятки лет. И по мере нормализации ситуации, когда стало рассеиваться загрязнение, на Земле уже образовался достаточно толстый слой снега и льда, в результате чего и начался ледниковый период. Я знаю, что в Вашингтоне выпадает снег, хотя на побережье довольно тепло. Как там выглядит самый холодный день в году? Попробуйте вспомнить погоду в такой день. Да, у вас выпадает много снега.
В самый холодный день на улице ощущается как минус 40.
Да, это ощущается, но как все вокруг выглядит? Скорее всего, накануне выпало много снега и стоит очень ясная погода. Солнечный свет отражается от белого снега, и воздух становится обжигающе холодным. А если снег грязный, то он задерживает солнечную энергию и становится теплее. Поэтому, когда после потопа загрязнение атмосферы рассеялось, земля в Канаде, на севере Штатов или в большей части России оказалась под слоем снега, и все солнечное тепло отражалось обратно в космос, что способствовало поддержанию ледникового периода. Также океан покинуло большое количество воды, понизив его уровень на 35-60 метров. Вся эта вода оказалась захваченной в форме ледников, и между всеми материками, за исключением Австралии, образовались ледяные мосты, по которым животные легко переходили через Сибирь в Аляску. Этот процесс отображен в этой таблице, а это анимация, описывающая то, о чем я только что сейчас говорил. По всему земному шару мы видим последствия одного ледникового периода, а эволюционистам приходится растягивать его на миллионы столетий, поэтому они говорят о нескольких ледниковых периодах с разницей в десятки тысяч лет, и которые сами длились тысячелетиями. Но мы полагаем, что был лишь один ледниковый период, вполне объяснимый с библейской перспективы. Именно тогда в рамках одного вида могли возникнуть очень крупные наземные животные. Например, среди высших человекообразных в то время мог появиться гигапитек с размахом рук больше 4 метров. Тогда же мог появиться и глиптодонт, рифленый зуб и мамонт. У крупных особей больше шансов выжить в условиях ледникового периода, поскольку их внутренняя температура выше, чем у мелких существ, которые легко замерзнуть и погибнуть. А поэтому в тот период именно крупные животные хорошо размножались и поглощали пищевые ресурсы. По всей вероятности, это стало причиной их выживания. Я также упоминал о характерных последствиях ледникового периода. Эти формации обнаруживаются по всему Висконсину, например, друмлины. Это удлиненные холмы, сформировавшиеся во время прохождения ледника. Также эскеры, образовавшиеся в результате протока воды под ледником. Также сейчас под некоторыми ледниками, открытыми для экскурсии, можно увидеть ручей воды. Это морены, краевые формации ледника, созданные при его перемещении, когда он выталкивает перед собой разные породы, собирая их в гряды или гребни. Подобный ледниковый нанос может достигать 9 метров. В Висконсине есть туристические маршруты, ледниковая тропа, которая на протяжении 1900 километров петляет по всему штату, обозначая край ледника. Также встречаются эротические валуны. Я вырос на ферме к северу от Грин-Бэй. У нас по краю поля было несколько таких огромных валунов. Ледник принес эти глыбы за сотни миль от их первоначального места залегания. Когда вы едете по дорогам северного Висконсина, эти валуны повсюду. Это свидетельство ледникового периода, единственного ледникового периода, случавшегося на нашей планете.
Как вы думаете, как долго он длился?
Хороший вопрос. Мы не знаем, потому что в Писании об этом не сказано. Библия говорит, что когда Авраам и Лот вышли из Египта, они посмотрели в сторону Мертвого моря и увидели местность, хорошо орошаемую водой, как сад Господень. А сейчас там абсолютно сухой регион. В то время земля очень отличалась. Мир изобиловал пышной растительностью, и мы это связываем с ледниковым периодом. Скорее всего, на тот момент он уже заканчивался. Получается, этот период длился несколько сотен лет, начавшись сразу после потопа. Похолодание в течение 100-200 лет нарастало, а затем еще пару сотен лет ослабевало.
То есть он длился несколько сотен лет?
Да, несколько сотен, но не тысячи лет. Даже в современном мире мы видим подобные изменения. В истории зафиксирован так называемый средневековый оптимум. за которым последовал малый ледниковый период в 1600-х годах. В то время в Лондоне зимой устраивали праздничную ярмарку прямо на покрытой льдом Темзе, поскольку она полностью замерзала. А сейчас она не замерзает. Поэтому нынешнее глобальное потепление не настолько серьезное, как средневековое. Еще до промышленной революции. Нам говорят, что сегодняшнее потепление вызвано автомобилями и производством. Но чем же были вызваны такие явления в прошлом?
Это зафиксированные периоды климатических изменений?
Эти данные основаны на различных научных исследованиях, таких как исследование ледяных кернов.
Но есть всеобщее соглашение касательно всех этих периодов?
Да, это исследование светских ученых. Обратите внимание на эту диораму. На соседнем экране Кен Хэм рассказывает о потерянной эскадриле. Во время Второй мировой войны экипажи воздушной армии США совершали налеты для ведения боев с Германией. В связи с плохими метеоусловиями одной из таких эскадрилей пришлось совершить аварийную посадку на ледник в Гренландии. В составе эскадрили было два бомбардировщика Б-17 и 6 истребителей П-38. Пилотов спасли, но самолеты пришлось оставить. По окончанию войны было решено вернуться за ними и переправить обратно в Штаты, но найти самолеты не смогли. Лишь спустя 40 лет с помощью радиолокации воздушные суда были обнаружены на глубине 80 метров. Они не просто утонули во льду, они были накрыты множеством слоев льда. Эволюционисты утверждают, что каждый слой обозначает один год, поскольку формируется благодаря чередованию теплых и холодных периодов. Вследствие чего образуются так называемые годичные слои. Но ведь подобные чередования могут происходить гораздо чаще.
Эти самолеты обнаружили на глубине 80 метров?
Да, на глубине 80 метров, и туда они опустились за 40 лет. Один из них по частям извлекли из-под льда, восстановили и переправили в Штаты. Этот самолет называется Glacier Girl. Он одно время находился в Кентукки. Оттуда его возили на разные авиашоу, но сейчас самолет снят с показов и базируется в Техасе. Но теперь мы точно знаем, что для формирования одного ледяного слоя не нужен год, ведь вода может замерзать и таять несколько раз в течение дня. Одновременно с нарастанием ледникового периода происходят вавилонские события, описанные в Библии. Примерно через 100 лет после потопа Господь повелел семье Ноя плодиться, размножаться и наполнять землю. Размножаться они начали, но землю наполнять не стали. Вместо этого они все расположились на равнине Синаар и стали строить башню, чтобы сделать себе имя. Но Бог хотел, чтобы они наполняли землю, поэтому Он смешивает их языки. Ему нуждает людей рассеяться. Данное событие запечатлено на этой диораме. В результате возникают разные языки. С вавилонским рассеянием мы также связываем и происхождение различных характеристик у разных народностей. То, что называется расовыми отличиями или этничностью. В какой-то момент в той или иной группе людей некоторые характеристики вышли на первый план. Например, если в африканское племя пигмеев, где есть только низкорослые люди, не валяется человек высокого роста, то они продолжат оставаться маленькими, потому что ген, ответственный за большой рост, уже потерян. То же самое в отношении племен с высокими людьми или темной кожей, с особой формой глаз. Устройство самого глаза одинаково, но веки у разных народностей выглядят по-разному. Это считается расовыми отличиями, но по сути это всего лишь черты, более ярко выделяющиеся у разных групп людей, покинувших Вавилон. Мы используем данное событие для объяснения, что мы все являемся одной кровью, и это соответствует тому, что наблюдается в генетике людей.
Какие расовые различия были у людей до потопа и после Вавилонской башни?
Во всех экспозициях мы представляем Адама и Еву со светло-коричневым оттенком кожи, так же, как и Ноя с его женой. Конечно, оттенок мог немного варьироваться.
Вы считаете, что до потопа существовали разные расы?
Я думаю, что у людей были различия, но, скорее всего, не слишком выраженные, поскольку все жили вместе. А когда они рассеялись или разделились на отдельные группы, некоторые признаки проявились ярче в зависимости от набора генов конкретной группы. Сегодня мы видим, как люди снова собираются вместе, и появляется все больше людей со светло-коричневым оттенком кожи благодаря так называемым смешанным бракам. Это когда женятся люди с разными оттенками кожи, а потомки в таких браках будут светло-коричневые. В Англии были случаи, когда оба родителя были светло-коричневыми, поскольку произошли от таких смешанных семей. И когда у них рождались близнецы, один из них мог оказаться светлокожим блондином с голубыми глазами, а другой — кудрявым брюнетом с карими глазами и темной кожей. И это близнецы от одних родителей, родившихся с разницей в несколько минут. Но благодаря генному разнообразию мамы и папы дети оказались на разных концах спектра. По нашему мнению, подобные процессы происходили на первых этапах существования людей. Если у людей светло-коричневая кожа и они женятся внутри своей группы, скорее всего, потомки будут такими же. Но могут возникать и различия, усиливающиеся по мере рассеяния и разделения потомков Ноя на 70 семей. Плюс по всему, какая-то группа может решить принимать людей только с определенным признаком. Они могут избавляться от тех, кто отличается, или запрещать вступать с ними в браке. Поэтому расовые отличия — это результат разделения, когда отдельные особенности начинают выходить на передний план. И когда мы смотрим на всех людей в мире, это напоминает нам о вавилонских событиях, что мы все произошли от одной крови и корнями восходим к Адаму и Ною, а точнее к трем сыновьям Ноя и их женам, потому что у Ноя больше не было детей после потопа. К сожалению, мы также отмечаем, что люди отклоняются от Писания и злоупотребляют Библию, чтобы продвигать расистские идеи, искажая библейское повествование. Они говорят, что чернокожие люди появились как последствие знамения Каина или же проклятия Хама, которой вообще не было, потому что был проклят Ханаан, его сын. Но Писание нигде не говорит, что у людей в наказании изменился оттенок кожи. Это отвратительный взгляд на библейское повествование. Нельзя использовать Писание для оправдания того, что происходило на юге Америки или Бразилии или в западном мире во времена работорговли. Подобные идеи Библии не свойственны. Скептики часто говорят, что Писание продвигает рабство, потому что израильтянам было позволено брать себе рабов. Но если вы почитаете внимательнее, вы увидите, что у всех окружающих Израиль народов были рабы, и сами израильтяне попадали в рабство, и к ним относились очень плохо. Но для своего народа Бог устанавливал правила гуманного отношения к рабам. Я думаю, скептики и не подозревают, что в Библии есть целая книга, адресованная рабовладельцу, послание к Филимону. В этом послании Павел советует беглому рабу Анисиму вернуться к своему хозяину и просит Филимона обращаться с ним, как с братом. Скептики об этом не упоминают. Они часто пытаются приурочить Библию к тому, что произошло на американском юге. И это совершенно не согласуется с Писанием. Мы уже приближаемся к окончанию нашего тура. Осталось лишь пара экспозиций. Вы спрашивали меня о количестве древесины. Справа от нас находится таблица с этой информацией. Видите, на ковчеге 64 бревна диаметром до 1 метра. 56 бревен от 50 до 70 сантиметров. Они, по-моему, установлены наверху и так далее. Здесь можно сделать еще один хороший кадр всего ковчега. Это выставка о древнем человеке. Опять же, мы здесь противопоставляем библейскую эволюционную модель. В Писании сказано, что мы начали свое существование как разумные существа, и таковыми остаемся, хотя не всегда поступаем соответственно. Адам с Евой также не всегда поступали разумно. С эволюционной точки зрения наши обезьянообразные предки постепенно становились умнее. Но согласно Библии, люди были умными с самого начала. С помощью данной экспозиции мы объясняем, что обладание передовыми технологиями не делает человека разумнее. Я могу достать мобильный и узнать любые новости, но при этом не стану умнее Исаака Ньютона. А он разработал дифференциальное и интегральное исчисление. Изобрел телескоп и множество других удивительных вещей. А затем он забросил карьеру ученого и остаток жизни посвятил изучению Библии. Я думаю, что никогда не стану настолько же гениальным, и никакие технологические новинки не сделают меня умнее. Некоторые считают, что в древности люди были глупы. Нет. В течение всей истории были умные и не очень умные люди.
Помимо этого, имело место и накопление знаний.
Именно об этом говорит современная технология, которая развивается на базе великих достижений прошлого. Здесь опять мы говорим о двух взглядах на мир. С библейской точки зрения, человек с самого начала был разумным, а с эволюционной он в течение многих поколений развивался из обезьяны. У него постепенно формировалась речь, от палки к палке человек перешел к сложным инструментам. Но в Писании сказано, что люди были разумными, развитыми с самого начала. Здесь рассказывается о технологическом потенциале людей в древности. А здесь вы видите расчеты, какими могло быть население до потопа. Конечно, это лишь наше предположение. Дорогие дамы, а если вы дожили до 900 лет, в течение хотя бы третьей вашей жизни рождали детей, вы могли бы произвести на свет около 300 человек. Даже если бы вы рожали по одному ребенку в 10 лет, у вас было бы 30 детей. И в этом случае население Земли резко бы увеличилось. Мы не знаем, было ли это так. Библия говорит, что мир был полон насилия и зла. Возможно, разные войны сдерживали рост населения. Можно равно аргументировать как высокую, так и низкую численность. Мы знаем, что развращенность была столь велика, что Бог сказал «достаточно» и повелел Ною построить ковчег. Нам остается только спекулировать на эту тему. Мы уже говорили о технологических перезагрузках, которые объясняются на этой небольшой таблице. Сейчас мы перейдем в следующий раздел, где посмотрим на достижения древних людей, сохранившиеся до наших дней, которые доказывают, что раньше люди были очень умными. Я уже говорил о египетских пирамидах. Сегодня мы справедливо восхищаемся, пытаясь понять, как они были созданы. Также и Стоунхендж. Нам известно, где добывались эти глыбы. Иногда в десятках, а иногда и в сотнях километрах от самого Стоунхенджа. Но как их передвигали? Мы можем только строить догадки. Если же допустить, что древние люди были глупы, то как они могли до этого додуматься? Естественно, это были очень умные люди. То же самое касательно использования звезд для навигации и определения сезонов года. Люди делали это в течение многих веков. Они были умными с самого начала, и это соответствует библейской точке зрения и противоречит эволюционизму. Низким заявлением о развитии человекообразных обезьян, которые постепенно превращались в разумных существ. По эволюционной теории люди сначала обитали в пещерах, потом становились охотниками и собирателями, затем появилось сельское хозяйство, и уже после начинают образовываться города. В современном мире все это существует параллельно. Все зависит от окружающей среды, от навыков людей, от того, где они проживают. Есть те, кто до сих пор живет в пещерах. Это не уподобляет их обезьянам, просто они там живут. Я писатель и исследователь, но если я бы вышел из Вавилона, в то время вряд ли кому-то понадобились бы мои навыки. Мне нужно было бы охотиться, ловить рыбу, добывать пищу и пытаться ее вырастить, и у меня были бы большие проблемы. Опять же, самым лучшим доказательством эволюции являются рассказы и художественное творчество. Все знакомы с данным примером этого творчества. Но отыскать отсутствующие звенья невозможно. Мы находим окаменелые остатки либо людей, либо обезьян, а между ними ничего нет. Здесь говорится о ложных взглядах на древних людей. Вы, конечно, слышали об эволюции религии, когда монотеизм рассматривается как высшее религиозное достижение, которому предшествовал политеизм, до которого был спиритизм и анимизм, и люди считали, что во всем обитают духи. Но все было как раз наоборот. Изначально человек знал о едином и истинном Боге, а когда он оставил эту точку зрения, он стал верить во что ни попадя. А также далеко не все люди древности верили в плоскую землю. Сейчас это очень обсуждаемая тема. Многие, включая даже христиан, просто зациклились на ней. Эволюционисты в конце 19 века продавливали идею, что средневековые люди считали Землю плоской, потому что верили Библии. Ничего подобного. Эратосфен еще до рождения Христа рассчитал окружность Земли с погрешностью в 1%. Он поехал в Египет на экватор и измерил длину тени в определенный день года, а затем поехал на 200 километров южнее и снова сделал измерение. Таким образом, он вычислил окружность нашей планеты. Часто рассказывают, что когда Колумб искал себе матросов, люди отказывались, потому что боялись свалиться с края Земли. Вовсе нет. Причина, по которой Колумб не мог набрать команду, в том, что все думали, что у них не хватит провианта, чтобы доплыть до Китая. И ему приходилось переубеждать всех, что путешествие не будет таким уж долгим. Эта переработка истории нужна, чтобы преподнести идею плоской земли, как взгляд древнего человека на мир. Разумеется, всегда были те, кто верил в плоскую землю. Среднестатистический человек, который никуда и никогда не выезжает, выйдя на улицу и глядя вокруг, так и подумает. Но в большинстве своем люди этих взглядов не придерживались. Говоря о технологиях, задумайтесь о ее развитии в течение последней сотни лет. Начиная с телеги, запряженные лошадьми, и заканчивая космическими кораблями и ракетами. Если бы в 1400-х годах не изобрели печатный станок, не произошло бы протестантской реформации, которая ознаменовала конец темных веков, когда люди начали читать, передавать информацию и изучать мир. Но на этом все не закончилось. Если бы не был бы изобретен паровой двигатель, то не произошла бы промышленная революция. Если бы не разработали микропроцессор, никогда бы не было всех тех удивительных вещей, которые у нас есть сегодня. Технология развивается семимильными шагами. Но за последние 100 лет мы наблюдаем изобилие новых и важных достижений. Дело не в том, что люди стали умнее. Просто у нас есть готовая база накопленных знаний. Здесь у нас есть веселая экспозиция для детей под названием «Легенды потопа». По всему миру мы обнаружим сотни мифов о всемирном потопе, произошедшем когда-то в прошлом. Конечно, возможно, что это оставшиеся в памяти конкретного народа затопления местного масштаба, которые случились несколько сотен лет назад, но очень часто в этих легендах повествуется об одном праведнике и об одной семье, которые спаслись от всемирного потопа, и что они взяли с собой животных на борт, лодки или каноэ. Иногда это был плот, иногда ковчег. Эти легенды передавались из поколения в поколение, в них есть как сходство с библейским повествованием, так и различия, вполне ожидаемые. После вавилонских событий народы расселись, но у них в памяти осталась эта история, они начинают ее передавать как предание, и она со временем искажается. Тем не менее, во всех этих повествованиях есть зерно истины. Еще мы обнаружили, что во многих племенах и культурах есть легенды о том, что человек был сотворен из праха земного, а затем подул ветер, и человек ожил. Или некий великий дух оживотворил человека. Это похоже на Бытие 2. Бог вдохнул дыхание жизни в человека, и Адам стал душой живой. Причина, по которой более чем 100 различных народностей человек умирает или становится злым, связана либо с каким-то деревом, либо с каким-то змеем. Подобное сходство есть во всех мировых легендах. И это не из-за проповедей миссионеров, а просто именно так передавалось знание в прошлом. Существует 23 легенды о Вавилонской башне, но потом все резко заканчивается, как раз на 11 главе Бытия. Нет легенд про Авраама, Исаака, ничего подобного нет в памяти людей, потому что сказанное в Библии правда. До 11 главы Бытия люди жили вместе, и у них была общая история, а затем они разделились. Говорят, что существует около 500 легенд о потопе. Я сам при подготовке этой выставки прочел около 200, и они во многом схожи. В некоторых говорится о радуге, в других — о жертвоприношении после потопа. И это наблюдается по всему миру. Только в библейском повествовании есть кое-что уникальное, что отображено на этой анимации. Там указано судно, в котором пассажиры могли безопасно пережить потоп, и это единственное из повествований, не локализующее события в собственной местности. Все остальные легенды говорят, что судно остановилось на какой-то очень близко расположенной к ним горе. Библия же писалась в Израиле, и она указывает на Араратские горы в сотнях километрах оттуда. Вот таким веселым образом мы показываем, что ни одна из лодок, плотов, каноэ или ковчегов из легенд не могли пережить потоп. Его мог пережить только ковчег из Библии. Говоря о его пропорциях, они были как в современных крупных кораблях 6 к 1. Часто скептики заявляют, что библейский ковчег скопирован судно из эпоса о Гильгамеше, которое представляло из себя большой куб. Но такой ковчег раскачивался бы на волнах так сильно, что внутри невозможно было бы остаться в живых. Конечно, на этой анимации качка преувеличена. Мог ли библейский автор исказить ковчег Гильгамеша так, чтобы получилось идеально работающее судно? Или же Моисей получил эту информацию непосредственно от Бога? И когда мы сравниваем это с реальностью, мы понимаем, что все так и было. После потопа Ной по повелению Господа выходит из ковчега и приносит Богу жертву. Это изображено здесь. А на этих картинах запечатлены все детали книги Бытие с 7 по 9 главы. Сверху вы видите 40 дней дождя, дальше лето, зима, о которых Бог сказал, что они не прекратятся. А там изображено жертвоприношение. Во время заключения завета с Ноем, когда Бог пообещал, что никогда не будет уничтожать землю посредством потопа, Господь повторяет, что человек сотворен по образу Божию. Некоторые считают, считают, что только Адам с Евой были сотворены по образу Бога, а сын Адама был сотворен уже по образу Адама. Но Библия говорит, что после потопа люди сохранили образ Бога. Иаков пишет о том же. Это остается неизменным и сегодня. Господь подтверждает владычество человека над землей, и Он также говорит о том, что сегодня называется высшей мерой пресечения. Если человек совершит убийство, его кровь прольется. Это свидетельствует о ценности человеческой жизни. Данная выставка помогает людям понять то, что произошло в скорости после потопа. Дальше у нас идет экспозиция под названием «Музей Библии». Это единственная выставка, автором которой являюсь не я. Она о жизненном пути книги, которая начала создаваться в Израиле и на ближайших территориях, а потом стала распространяться по всему миру разными миссионерами. Давайте мы пройдем мимо нее и переместимся к нашей новой экспозиции, которая является предпоследней во всем музее. Если захотите, мы можем потом сюда вернуться. Это самая свежая экспозиция музея со свитком Торы, который был нам пожертвованным. Мы могли его развернуть только на 12 метров. Жалко, что не на 13. Тогда бы мы закончили на 10 заповедях. До них остались еще пара столбцов текста. А так, последним текстом является разговор Моисея и Афора.
Этот свиток скопирован с более древнего?
Этому списку Тору 100-150 лет. Это списанный в утиль образец, который был пожертвован в наш музей. Бытие 1.1 находится с дальней правого конца. Весь текст нужно читать справа налево. Здесь мы рассказываем о том, как Бог использует еврейский народ для распространения и сохранения своего слова. Когда Господь говорит Аврааму, что он станет благословением для всего мира, это не только означает, что через него придет Мессия, но и то, что его потомки будут записывать Слово Божие. В Римлянам 3:2 сказано, что оно было вверено евреям, и если взять библейских авторов, большинство из них, если не все, были потомками Исаака, Иакова и Авраама. На этом свитке Торы есть уникальные вещи. Вот этот отрывок повествует о том, как израильтяне переходили Черное море. Обратите внимание на сам дизайн текста, как будто вода расступилась. А здесь отмечены ключевые моменты, поясняющие содержание свитка. Внизу в хронологическом порядке расположены таблички с информацией о Священном Писании. Мы планируем добавить еще несколько наглядных пособий, когда будут изготовлены подставки. В основном это материалы, поясняющие Писание или его переводы. А здесь реплика свитков Мертвого моря. Разумеется, это увеличенная копия, а вот сосуд, наоборот, уменьшенная. Также здесь представлены разные материалы для письма и кодекс. Верите или нет, во втором веке христиане по технологическим достижениям опередили всю планету. Именно они начали первыми использовать манускрипты в виде рукописных книг, когда весь остальной мир пользовался свитками, а у христиан уже были целые сборники разных свитков в виде книг. Так что мы были на передовой технологического развития. К сожалению, сейчас это происходит редко. Известно, что Библия была изначально написана на трех языках, на иврите, немного на арамейском и греческом. Здесь представлена Библия короля Иакова. Это первый перевод Писания на английский, а вот латинская вульгата. Это все экспонаты, связанные с переводами Библии. Сейчас вся Библия с десятками переводов всегда под рукой у вас с телефона или на планшете. А раньше, особенно в определенных культурах, вас бы убили, если бы у вас обнаружилась хотя бы одна страница Писания. Удивительно, такие благословения у нас есть сейчас.
То, как Библия сохранилась и как она распространялась, ну, это поразительная история.
В данной экспозиции мы лишь намекаем на это, но подробнее рассказываем обо всем на последней выставке, в которой мы приближаемся. Здесь нет отдельной информации о сохранности Писания. Она представлена на тех таблицах, которые являются частью следующей выставки. Итак, предпоследняя экспозиция относится уже к нашему времени. Эту ленту истории можно купить в книжном магазине. Она называется «Adam's Chart of History». Сюда входят исторические данные вплоть до 19-го столетия. По ходу выставки мы будем следить за историей трех студентов. Thank you. Все начинается со входа семьи Ноя в ковчег через большую дверь. Это прообраз будущего, потому что они спаслись от потопа и не погибли. Но это не означает, что они были спасены навечно. А запомните этот момент. Дальше мы перемещаемся на 1000 лет вперед, когда израильтяне находились в египетском рабстве. Господь повелел помазать им косяки дверей кровью непорочного ягненка. Ту ночь ангел-губитель спустился в Египет, и все, у кого косяки не были помазаны кровью, потеряли своих первенцев. Это говорит о важности искупления посредством крови безгрешного Агнца, благодаря которой люди обретают спасение. 500 лет спустя Соломон возводит храм и устраивает в нем святое святых. Двери, ведущие туда, должны были оставаться закрытыми 364 дня в году, и только раз в год первосвященнику было позволено войти в святое святых, чтобы принести искупительную жертву за всех людей, предварительно пройдя обряд очищения. Все остальное время двери в святое святых должны были оставаться закрытыми, потому что за ними присутствие Божие. Господь свят, и мы грешны, и если кто-то нечистый войдет туда, в тот же момент погибнет. Здесь противоставляется Божьей святости, наша греховность, из-за которой мы отделены от Господа. Итак, мы поговорили об искуплении кровью невинного Агнца и о святости Бога. 1000 лет спустя Божий Сын приходит в этот мир, воплощается и становится одним из нас. Он говорит, что он пастырь добрый, который полагает свою жизнь за овец, и что он дверь. Это буквально означает, что он является дверью для стада. Ни одна овечка не может войти и выйти иначе. Именно так в Израиле пастухи охраняли овец, когда пастух сам выполнял функцию двери. Вот что имеет в виду Христос. Сам пастух находится в проеме для выхода, поэтому он также является и путем. Иисус сказал: «Я есть путь и истинная жизнь». Посмотрите на эту последовательность. Единственный вход, необходимость искупления, Божья святость, наша греховность, необходимость крови Агнца, добрый пастырь, полагающий жизнь за овец. Все это указывает на Агнца Божьего, который взял на себя грех всего мира и отдает взамен свою жизнь. Все указывает на Христа. Но это не последняя дверь. Еще одна, о которой нам предстоит поговорить, моя самая любимая. Она находится здесь. А потому что спустя 3 дня Сын Божий живым вышел из этой двери, продемонстрировав власть над грехом и смертью. И сейчас Он предлагает жизнь вечную для всех, кто поверит в Него. Христос обещает воскресить таких людей в завершении времен для вечной жизни с Ним. Все это Андрей рассказывает своим друзьям. Он делится с ними Евангелием. Мы называем данную презентацию «Двери Библии». Но впереди еще 2 важные двери. Иисус на Нагорной проповеди говорит об узком входе, ведущем в жизнь, и о широких вратах, которыми идут многие. А таким образом нам представлен выбор – узкие врата и жизнь, либо широкие, ведущие в погибель. Вы можете спорить сколько угодно, но рано или поздно вам придется решать, кто для вас Иисус Христос. Отдадите ли вы Ему свою жизнь, поверите ли вы в Него? Если после экскурсии скептики так и не поняли, кто наш Творец, то мы свою работу не выполнили. Мы гораздо более жаждем, чтобы они спаслись, чем стали креационистами. Мы хотим, чтобы они поверили в Иисуса Христа. Это наша конечная цель, для чего мы все это делаем. Еще один экспонат, который я хочу вам показать, он находится за углом. Кстати, это бесплатные буклеты под названием «Двери Библии». Они созданы на основе этой экспозиции. Здесь рассказывается о сохранности и уникальности Библии, что мы по большей части уже обсудили. Предыдущая выставка лишь намекала на эту информацию, а здесь она представлена детально. Например, здесь есть данные об исполнившихся пророчествах. Но я хочу задать вопрос. Подумайте, чего человек жаждал более всего на протяжении всей истории? К чему люди стремятся и никак не могут обрести? Они стараются, но не знают, как это получить. Чего люди хотят больше всего на свете? Верно, они хотят жизнь вечно. Хотят обмануть смерть. А что нам нужно больше всего? Какая самая большая нужда людей? Мы грешники и больше всего нуждаемся в свободе от греха. Нам нужно Божье прощение. А теперь подумайте, что человек обретает в распятии и воскресении Христа? Прощение грехов и вечную жизнь. То есть наша самая великая нужда и самое сильное стремление воплотились в Евангелии, как будто Бог точно знал, и что нам нужно, и что мы хотим. И сказал: «Вот, я обо всем позаботился. Если вы хотите все это обрести, просто поверьте в меня». Тем не менее, для многих это слишком трудно. Они не готовы поверить, что все так просто. Или же они зацикливаются на каких-то мелочах, например, что, наверное, в первой книге «Царств» есть ошибка. Означает ли, что Иисус не умер на кресте за грехи и не воскрес из мертвых? И мы можем спорить со скептиками до посинения. Наша главная цель – показать им Евангелие. Потому что, согласно Римлянам 1, оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину. Именно к этому мы призваны. Наш музей «Ковчег» – прекрасная возможность для свидетельства людям. Потому что потоп – это хорошее напоминание, что Господь судит грех. А «Ковчег» – это напоминание, что Бог предусмотрел средства спасения для всех людей. Итак, это конец нашей экспозиции.